Полезный диалог. Важные темы.
23 октября в Москве вспоминали тех, кто погиб в 2002 году при захвате театрального комплекса на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост». Вооруженные чеченские террористы во главе с Мавсаром Бараевым сообщили о минировании здания, в котором три дня удерживали более 900 заложников. В течение этих дней и последующего штурма погибло 130 человек. Будённовск-Каширское шоссе, взрывы в московском метро и эти события также унесли жизни огромного числа людей. Как мы видим, Россия далеко не первый раз становится объектом для террора. О том, стоит ли там ждать новой вспышки насилия на фоне мировых событий, и о том, стоит ли бояться нам, обсудим прямо сейчас с политологом Алексеем Беляевым. Свои вопросы присылайте по номеру 3377, мы по возможности их озвучим. Алексей, насколько высока вероятность теракта в России с учетом ее активности в Сирии и объявления исламистами войны против Москвы и Вашингтона? Ведь «Норд-Ост» был не в последнюю очередь связан с тем, что российская армия воевала в Чечне.
Позиция России по вопросу, во-первых, противодействия религиозному исламскому фундаментализму всегда была четкой и последовательной. То есть здесь проблема религиозного исламизма вот этого, и эта проблема скорее политическая. То есть в России существует четкая установка. Это федеративное государство, которое состоит из регионов разных по своему национальному религиозному составу. Но это не дает права какому-либо из таких регионов требовать себе выхода из состава России. То, что было на Северном Кавказе в период ослабления России в 90-е годы, вот эта вот ужасная кровавая война, длившаяся несколькими волнами, да, это вот как раз показатель того, что государство, слабое государство, которое теряет контроль над своими гражданами, в том числе теряет эффективный контроль над религиозными организациями, очень сильно рискует. Поэтому сегодня для России борьба с исламским терроризмом – это задача собственного выживания и сохранения. И бескомпромиссная достаточно позиция у российского государства здесь, и это правильно. То есть они, понимая, что уступками никакими, переговорами никакими, все равно проблемы не решить. Они ведут боевые действия. Вот, например, то, что сегодня Россия втянулась в этот конфликт в Сирии, это как раз во многом сделано, чтобы такого конфликта не возникло в самой России. То есть лучше уничтожить все эти радикальные элементы подальше от своих границ. Лучше, как раз, если уже так цинично рассуждать, да, лучше создать где-то анклав, куда со всего мира будут стекаться вот эти террористы и различные радикальные маргинализованные личности, пусть это будет подальше от нашей территории. И там уже можно вести с ними какие-то боевые действия, можно уже применять и вооружение, поскольку там идет война, то, не стесняясь в средствах, будет идти война на уничтожение. Понятно, что если бы начались теракты на территории мирного государства, которым сейчас является Россия, то было бы очень сложно. Использование армии против своего населения, это всегда может привести к инициации гражданской войны, поскольку мирные жертвы, это как бы в любом силовом противостоянии они появятся, совершенно невинные люди, которые пострадают. Опасаться терактов со стороны исламистов сегодня в России, конечно, надо. И российские спецслужбы очень плотно этим занимаются. И вот недавние события, когда была раскрыта подпольная сеть, готовившая теракты в Москве, тому подтверждение. Случаи, как мы видим, да, не только на самом Кавказе происходят. То есть там действуют уже по принципу «мы будем вредить вам в вашем доме в самых неожиданных местах, чтобы вы предоставили нам какую-то политическую свободу». То есть вот таковы принципы исламских террористов. Им вообще не важно самим террористам, что страдают мирные люди. То есть для них это не проблема. Проблема для государства. То есть оно должно обеспечить безопасность своим гражданам, и поэтому для него минимизировать возможность таких терактов, конечно, самая важная задача. А для этого лучше удалить из своей страны всех потенциальных террористов, каким-то образом их вывести, пусть даже таким образом создав некое мифическое исламское государство, куда они поедут, и это будет лучше. Но факт в том, что многие, повоевав в качестве добровольцев-наемников на территории Сирии, Ирака, многие потом стремятся вернуться. И вот выходцы из Средней Азии, выходцы из Кавказа, они находятся под наблюдением. Все эти люди, которые уехали по тем или иным каналам, они отслеживаются, их имена известны. И за ними ведется наблюдение. То есть по приезду они не будут оставлены без внимания, и они, как потенциальные разносчики угрозы, будут подвергаться какой-то фильтрации. Вот. Но тут ведь есть и другая опасность. Мы уже говорили о проблеме молодежи. Вот, например, студентка МГУ Караулова, которая дважды пыталась поехать в Исламское государство вместе со своим мужем-вербовщиком.
Ей почти удалось.
Да, то есть вот это показатель того, что идеи имеют очень сильное воздействие на людей. И с идеей бороться можно только, если предоставить какую-то антиидею, да, антитезис вбросить, чтобы человек сам у себя в голове нашел какие-то доводы, чтобы не совершать этих преступлений. Поэтому здесь, конечно, очень сложная проблема. Но то, что Россия вступила в этот конфликт на территории Сирии, я расцениваю все-таки как положительный момент. Потому что наведение порядка на этой территории, создание опять сильных светских структур, не исламских структур, возрождение национальных государств, которые там были разрушены, это очень важная задача. Потому что только сами люди, которые там живут, заинтересованные в мире, да, они могут навести порядок в своем доме. В какой-то степени им помогли этот порядок разрушить одни силы. Теперь другие силы помогают им этот порядок опять навести. И вот эта вот геополитическая борьба тех же Соединенных Штатов и России, которую мы наблюдаем последние несколько лет, вот это возрождение России, вставание с колен, связано с тем, что противники будут использовать любые самые маломальские возможности для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в самой России. А задача России – вывести все эти деструктивные силы за пределы своих границ и решать вопрос с ними уже где-то вдали.
А какие интересы преследуют, на ваш взгляд, Соединенные Штаты Америки, когда вступают в такую практически открытую конфронтацию на территории Сирии?
Ну, задача США понятна и ясна. То есть они сегодня стремятся сохранить свой статус единственного глобального игрока, единственной политической державы, которая может диктовать всему миру свою волю. И Ближний Восток очень то самое удачное место, контролируя которое и дестабилизируя которое, можно оказывать влияние сразу на всех. Большое количество беженцев держит напряжение Европу, которая нуждается помощи США в решении этой же проблемы. А большое количество вот этих террористов, которые происходят, и война, которая идет на границах с Израилем, это зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки, возможность вмешиваться. Это нефть, в конце концов, и газ. То есть те районы, которые сегодня заняты Исламским государством, это районы наибольшего сосредоточения углеводородных запасов мира, поэтому контроль над этим регионом позволяет наносить удары. То есть снижение цен на углеводороды, а мы знаем, что во многом этому способствует бесконтрольная добыча нефти и продажа ее вообще по бросовым ценам, там от 10 до 20 долларов продают за баррель те же исламское государство, да, а мировая цена там держится сейчас порядка 50 долларов. То есть вот эти бросовые цены, если взять под контроль это все, если взять эту инфраструктуру, ведь американцы не бомбили ни газопроводы, нефтепровода, ни перерабатывающие станции. Они эту структуру сохраняли, исламисты ее пользовались, продавали через подставных лиц напрямую эту нефть, например, в Турцию. Турция перепродавала еще кому-то. То есть эти схемы работают для того, чтобы происходило, во-первых, финансирование этих оппозиционных исламистских структур, во-вторых, для того, чтобы обеспечить вот какое-то снижение цен на мировом рынке. То есть это все одна большая сеть, состоящая из маленьких, казалось бы, первоначально не связанных между собой, но на самом деле между этими фактами есть огромная глубинная связь. И главная цель дестабилизации Ближнего Востока – это сохранение доминирования США.
Давайте перенесемся в Беларусь. Рассматривает ли наша страна возможность атак из-за ее курса на сближение с Россией и деятельности по борьбе с террористами в рамках СНГ?
Ну, мы уже говорили, что непосредственно вот прямой угрозы, наверное, ожидать со стороны исламского терроризма в Беларуси не стоит.
Ну вот, все-таки какая-то настороженность есть, согласитесь.
Безусловно, я еще раз подчеркну, что залезть в голову каждому человеку нельзя. И какой-нибудь один фанатик, но который получит определенное идеологическое воспитание, да, он может принести достаточно много вреда. Тут другой вопрос. Беларусь в данном случае должна очень серьезно заниматься, что она и делает, вопросами собственной безопасности. У нас, например, граница западная хорошо закрыта. Сегодня мы закрываем границу с Украиной и усиливаем ее. Но граница с Россией остается у нас прозрачной. То есть именно оттуда могут попасть на нашу территорию какие-то радикальные элементы. У нас очень серьезно стоит вопрос, и наши спецслужбы, и МВД, и КГБ очень серьезно занимаются вопросом, связанным с оружием. То есть у нас, в отличие от тех же, например, среднеазиатских республик, где достаточно бесконтрольное хождение больших масс оружия, у нас это все берется под строгий контроль государства. И вот мне кажется, что жесткая линия государства здесь является как раз гарантией нераспространения оружия как средства, которое может быть использовано для проведения каких-либо терактов. То, что у нас граждане не владеют, как, например, в США свободное владение оружием, да, у нас этого нету. Это во многом сдерживает любые даже проявления насилия и любые проявления радикализма. То есть одно дело просто выйти, покричать какие-то радикальные лозунги, там, помахать палкой, да, а другое дело, когда у тебя дома есть ящик гранат, и ты можешь из них составить бомбу. Вот это уже совсем иное действие. Противодействие государства распространению различной деструктивной информации в интернете. То есть то, что у нас существует закон о защите нашего информационного поля, позволяющий блокировать те или иные сайты, как раз в первую очередь это принятие закона было направлено на то, чтобы блокировать вот эти вот различные деструктивные сайты, которые предлагают радикальные, в том числе исламские идеи, которые предлагают там возможности изготовления взрывчатых веществ в домашних условиях. Вот на это в первую очередь надо сегодня обращать внимание. Ну и работа, конечно, с населением, то есть наша общество – это общество. То есть это люди, которым надо разъяснять все проблемы, опасности. Я думаю, вот и ваша передача – это тоже один из таких вкладов в это дело. То есть население должно представлять, что оно хочет. Или оно хочет жить в мирной стране и свободно работать, жить, трудиться. Или, если мы видим вокруг себя вот таких радикалов, то население должно проявлять гражданскую позицию, каким-то образом сообщать властям. То есть бдительность самих граждан, в первую очередь, должна быть повышена. И не надо обращаться, надо обращать внимание на мелочи, да, не надо их пропускать. То, что тебе кажется чуть-чуть подозрительным, уже заслуживает того, чтобы излишнюю бдительность проявив, сообщить соответствующие органы только таким образом, потому что иначе с угрозой терроризма бороться невозможно.
Алексей, вот мы пришли с вами к тому, что в Беларуси крайне маловероятно, ну, грубо говоря, какая-нибудь выходка со стороны исламистов в Минске, потому что,
во-первых... Я бы не сказал, что она маловероятна, а невозможно. То есть это возможно везде, где угодно.
Но меньше, чем в России, согласитесь.
У нас, да, у нас меньше для этого условий, и политических, и социальных, и иных, да, и идеологических. Но полностью отрицать, никто на себя не возьмет такую задачу, потому что мало ли что может произойти. То есть тут от одиночек мы не застрахованы. Говорить о том, что у нас в Беларуси действуют какие-то радикальные группировки с большим количеством членов, хорошо подготовленные, вот это да. Мы можем точно сказать, что у нас таких нету, благодаря деятельности наших служб соответствующих.
И тем не менее, в зарубежной Европе продолжает расти число беженцев из Сирии и других восточных стран. Некоторые утверждают, что в их числе в регион проникают радикальные боевики. Беларусь, в свою очередь, занимает выгодное для террористов положение между Европой и Россией. Можно представить на секунду, что террористы не решат, грубо говоря, ломиться через хорошо охраняемую границу в южной части СНГ, а сделают это подпольно через территорию Беларуси, которая будет для них буфером перед Россией.
Ну вот по поводу границ Беларуси как раз тут хочется сказать, что они у нас достаточно надежно закрыты. В Беларуси достаточно жесткое миграционное законодательство, и попасть как это, например, делают сейчас беженцы, попадают в Западную Европу через почти открытые границы, да, переезжают из Сирии в Турцию, из Турции переправляются там в Стамбул, а дальше пешочком по европейским странам, которые вынуждены теперь копать какие-то рвы, строить какие-то стены, то есть в прямом смысле огораживаться от этого нашествия варваров восточных. Но дело в том, что само, например, законодательство и сама практика, которая существовала в европейских странах, они ведь открыли свои границы. Они открыли их для большого количества мигрантов. Они заявили о том, что готовы принимать людей, которые бегут от войны, которые являются пострадавшей стороной. Беларусь пока такой большой готовности не проявляет. То есть у нас есть свое законодательство. Для того, чтобы попасть на нашу территорию, необходимы визы, необходимо набрать большое количество документов, получить разрешение. То есть вот эта вот бюрократическая сторона, мне кажется, она является серьезным сдерживающим фактором. Да, у нас открываются периодически факты, когда нелегалы пытаются транзитом проехать через Беларусь, но как раз эти факты в основном вскрываются. То есть такого представить, что у нас массово там по нескольку тысяч человек будут пересекать государственную границу в любом направлении, как им хочется, у нас такое представить нельзя, потому что наши пограничные службы в данном случае работают, и, например, граница на Западе, Западной Европы у нас достаточно хорошо прикрыта. Единственная проблема, как мы уже говорили, что со стороны как раз России и среднеазиатских республик через Россию могут проникнуть мигранты на территорию Беларуси, но в случае их попыток нелегального проникновения в Западную Европу они тут же будут остановлены. Такого представить, как в Европе, когда целые фуры были набиты вот этими нелегальными мигрантами, их свободно там провозили, и даже люди погибли в одной этой фуре, да? Такое представить на белорусской границе просто сложно.
Мы завершаем третью часть программы. Через несколько минут мы попробуем выдвинуть ряд прогнозов по развитию террора в мире. Ждем ваших вопросов. Номер для СМС 3377.
Полезный диалог.